Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель Республиканской партии России, партии «Народные свободы» Борис Немцов. Съезд этот по объединению или по реорганизации Республиканской партии Парнаса прошел в субботу. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, начнем мы наш разговор пока не со съезда, а вот, собственно, с криминальных сюжетов. Борис Семенович, вы свидетель по делу о беспорядках майских или уже подследственный?
Ну, я с удивлением узнал, что я свидетель. Вы знаете, что 11 числа, то есть за день до нашего марша и митинга на проспекте Сахарова, в мой дом ворвались ОМОНовцы, чекисты и полицейские. Это многоквартирный дом на Малой Ордынке, рядом, собственно, с вашим домом. Вы этот дом, наверное, хорошо знаете, рядом с метро Третьяковская. Вот. И, собственно, меня не было дома, я был за городом. Но, тем не менее, полицейские там напугали и охрану, и жильцов дома, и женщин, и детей. Пытались войти в квартиру. Это не удалось сделать, потому что меня дома не было. И потом они опечатали квартиру и дежурили довольно долго.
Ну, до конца митинга, в общем, на следующий день.
Ну, да, я приехал на митинг 12 числа. Мне удалось выступить на митинге. Ну, буквально прямо на трибуне ко мне подошел полковник полиции и вручил мне повестку на допрос в Следственный комитет. Вот, допрос начался в 5 часов и длился недолго, собственно. Следователь сразу предложил мне проехать в мою собственную квартиру, а также в мой офис на улице Большая Татарская, с тем, чтобы осуществить в присутствии понятых и полицейских...
И адвокатов,
да, осуществить обыск. Вот, честно говоря, впервые в жизни, за 52 года у меня не было ни разу ни одного обыска, впервые в жизни у меня в квартире прошел обыск, мы пришли, были сняты печати с двери. Вот, что интересовало, собственно, следователей и полицейских? Во-первых, их интересовали экстремистские материалы.
Это что, например?
Я так и не понял, если честно, но у меня дома были наши доклады «Путин итоги», «Путин коррупция», «Путин и Газпром», «Путин и кризис», «Сочи Олимпиада».
Все изъяли?
Нет, с ужасом, убедившись, что у меня дома столько литературы подрывной, ее не тронули, сказали, что она широко известна общественности, и, в общем, не представляет из себя какую-то государственную тайну, ее не изъяли. Наоборот, даже, можно сказать, как сувениры, может быть, взяли, я не знаю. Вот второе, их интересовали компьютеры, и твердые диски, и там флеш-карты и так далее. Компьютеры все изъяли айпэды. Вот, и они еще искали деньги.
Нашли?
Значит, по поводу денег случился облом.
Не как у Ксении Анатольевны Собчак в сейфе.
Сильно не так. Вот, это, по-моему, сильно расстроило сыщиков. Вот, деньги действительно были, но, видимо, сумма столь незначительная, столь не похожа на госдеповскую, что, в общем, деньги увидели, но не тронули. Вот, они, собственно, остались у меня дома.
Странно, а у Навального 10 тысяч рублей забрали.
Ну, меня не стали забирать. Ну, может, у Навального обыск был раньше, чем у Ксении Анатольевны. Ну, короче говоря, у меня, в общем, деньги не взяли, понимая, что есть естественные накопления, естественные расходы. Вот, и сумма, в общем, небольшая. Не хочу радиослушателей там сильно там посвящать в это дело. Могу сказать, что это сумма, которая на радиослушателей не произвела большого впечатления. Вот, потом, после этого был обыск, собственно, у меня в офисе на Большой Татарской улице. Там тоже изъяли компьютеры, изъяли твердые диски. Вот, и, собственно, айпэды.
Так теперь вы, типа, ни политикой, ни бизнесом заниматься не можете, Борис?
Ну, в принципе, я уже вот несколько дней без компьютера. Нет, я несколько дней без компьютера. Вот. Ну, что касается безработицы, тут мне это не грозит, по всей видимости, пожизненно. Вот, но, собственно, обыски прошли на основании решения Басманного суда, как вы понимаете. Буквально сегодня Вадим Прохоров и я обжаловали, то есть отправили жалобу в Московский городской суд на незаконность этого самого обыска, потому что я действительно прохожу как свидетель, как вы правильно спросили. Вот, и кроме того, оснований считать меня причастным к организации массовых беспорядков никаких у следователей не было.
Ну как же, вы там сидели же на демонстрации, а вы знаете, там, на асфальте.
Я считаю,
а потом были арестованы на трибуне.
Это правда. Да, только сидение на асфальте к массовым беспорядкам никакого отношения не имеет. На самом деле мы действительно сидели на асфальте и ожидали, когда депутат Гудков, старший Геннадий, я имею в виду, сумеет договориться с руководством московской полиции о том, чтобы в соответствии с нашими договоренностями нам открыли болотную площадь для парохода. Поскольку народу было очень много, там, по моим оценкам, может быть, 100 тысяч, может, больше, вот ясно, что пароход, который они нам оставили, превратил бы пароход на болотную в ходынку, в давку, а кроме того, металлоискатели ограниченное количество, которые были установлены таким образом, чтобы людей на площадь не пускать. И наше требование, когда мы шли 6 числа на Болотную, состояло ровно в том, чтобы нам открыли площадь, и все.
Борис, то есть в этом мы сидели, есть суть ваших показаний фактически, или вы не даете показания?
Нет, я даю показания, я не воспользовался 51-й статьей Конституции. Знаете, правду говорить легко и приятно. Я, в общем, даю показания.
Вот, а подписку о неразглашении вы давали?
Нет.
Почему? Вот есть люди, которые дали. На них только как-то
надавили. Я объясню, почему. Вы знаете, после того, как господин Маркин, который является спикером Следственного комитета, стал рассказывать о том, что он обнаружил в квартире Ксении Собчак.
Яшина он там обнаружил.
Да, помимо Яшина, значит, там и деньги были, вы знаете, обнаружены, и потом на сайте Следственного комитета появились, собственно, вот эти фотографии. Это грубейшее нарушение Уголовно-процессуального кодекса.
Следователь по внутреннему убеждению имеет право обнародовать материалы,
следователь, я не знаю, что имеет право, но Маркин не имеет никакого права, согласно закону, ничего обнародовать. Вот, есть тайны следствия, поэтому давать подписку о неразглашении никто из нормальных людей не должен, пока Следственный комитет не будет выполнять нормы российского законодательства. А то получается так, значит, Маркин может рассказывать все, что угодно, а мы, как люди, которых по политическим мотивам пытаются привлечь к уголовной ответственности, между прочим, по статье 212, статья серьезная, организация массовых беспорядков, часть первая этой статьи, от 4 до 10 лет лишения свободы. Так вот, молчать при этом мы не будем. Либо они будут соблюдать закон, и тогда мы готовы следовать, собственно, вот этим подпискам, либо если они занимаются пиаром, причем черным, то тогда, собственно, почему мы должны идти у них на поводу? Мы этого делать не будем.
Но что они хотят от вас? Вот у вас сформировалось...
У меня есть первое мнение. Значит, я сейчас объясню, Михаил. Значит, во-первых, следователи довольно профессиональные. Следователи занимаются организованной преступностью. Сейчас, правда, они занимаются нами, но вот до этого они занимались организованной преступностью. Следователи занимаются заказными убийствами, борьбой с терроризмом и так далее. Это квалифицированные ребята, вот, корректные, профессиональные, но их заставляют выполнять политический заказ. Это первое, что я понял. Вот, никакого желания, кстати, по-моему, вот этому участвовать особого у них ни у кого нет. Это первое. Второе. Есть очевидное желание руководства страны во главе с Путиным нейтрализовать лидеров оппозиции. У Путина такая очень чекистская ментальность, и он считает, что протесты, а его они ужасно пугают, что протесты можно свести к нулю или как-то сгладить, сдемпфировать, если нейтрализовать, обезвредить, обезглавить лидеров оппозиции.
Есть список такой?
Да. Этот список, по сути, список подследственных. Вот сейчас 5 человек вызываются на допрос, у них прошли обыски из известных лидеров оппозиции. Это Алексей Навальный, это Сергей Удальцов, это я, это Илья Яшин и Ксения Собчак. Таким образом, Путин для себя определил круг зачинщиков, и он считает, что если избавиться от этих зачинщиков любым способом, да, то тогда и ни 15 сентября, ни раньше, ни позже, в общем, протестов не будет. Это, кстати, очень такая глупая позиция. Дело в том, что многие люди выходят на площади, в том числе и последний марш и митинг, это показал, совсем не из-за Навального, Немцова, Яшина, Собчак и Удальцова, а люди выходят на площадь, потому что они не согласны с курсом, который проводит Путин. Они не хотят с пожизненным Путиным жить в России. Они считают, что Россия достойна лучшего. Вот. Если не будет нас, будет кто-то другой. Если не будет кого-то другого, они будут выходить сами. Путин это не понимает. Он считает, что вот мы, собственно, организаторы всех этих самых мероприятий. Дальше. Сейчас за решеткой находится много людей, которым пытаются вменить организацию этих беспорядков.
Ну, или участие в них там.
Да, и участие
15
в них.
Человек.
Да, и кроме этого, их же 15 человек, и кроме этого их вынуждают дать показания на нас.
Дают?
У меня стопроцентной информации нет, дают или нет, но у меня есть предположение, что из них выбивают такие показания.
Ну, выдавливают, скажем так.
Ну, выдавливают, выбивают, я не знаю, что делают. Понятно, что в тюрьме, в общем, не сладко, и понятно, что у них есть огромное количество возможностей воздействовать на этих осужденных, ну, не осужденных, а сейчас арестованных людей. Вот они могут все что угодно сделать.
Борис, есть какой-то прогноз, что будет дальше? Вот по белорусскому сценарию собирается Владимир Путин действовать, когда, вот помните, Лукашенко засадил в тюрьму кандидатов в президенты, один до сих пор сидит, кстати говоря. Не сдавшийся.
Я, Михаил, абсолютно с вами согласен. Я считаю, что Путин для себя уже твердо и окончательно решил, что делать ставку на народ, на поддержку людей, это уже бессмысленно. Кстати, наиболее зримый образ нового путинского срока – это пустынные московские улицы в день инаугурации, когда по Арбату летел кортеж во главе с Путиным. И ни одного человека не было ни на тротуарах, ни рядом, ни где бы то ни было.
Но есть же зато полпред Холманский, который говорит, что не надо получать высшее образование сегодня.
Это понятно, да. Каждая кухарка может управлять государством, да. Ну вот этот полпред, он как притча во языцах, я никого про него вообще ничего говорить не хочу, все и так все понимают. Я хочу другое сказать, что Путин сделал ставку на штыки, Путин сделал ставку на дубинки, Путин сделал ставку на спецслужбы, на подчиненный ему суд, на, собственно, репрессии. И в этом смысле лукашизация страны – это ровно то, что уже произошло, начиная с 6 мая. Кроме того, вы знаете, что начиная с 6 мая за решетку и в автозаке были брошены более 2000 человек, в том числе и люди, гуляющие по улицам Москвы, оказались преступниками. Многие оказались еще по сфабрикованным обвинениям за решеткой, оказались просто в тюрьме. Вот сейчас кампания устрашения продолжается, принятие репрессивного закона имени Лукашенко, больше трех не собираться и так далее.
О митингах.
Да, о митингах, да, лишний раз только подтверждает, собственно, вашу версию о лукашизации России. К великому сожалению, лукашизация – это не фигура речи, и это как бы даже не, ну, какой-то там, знаете, гипербола. А это факт нашей жизни. Я думаю, что в связи с общим падением поддержки Путина, в связи с ростом протеста в нашей стране, неизбежно будут расти репрессии, и Путин неизбежно будет опираться на штыки, на полицейщину, на неправосудные приговоры и на угрозы в адрес собственного народа.
Борис, а не ошибка ли тогда вот эта пауза, которую взяла оппозиция, проведя митинг и расходясь до сентября, по-моему, если я не ошибаюсь?
Михаил, дело в том, что никакой паузы нет. Мы сейчас, во-первых, будем бороться за освобождение политзаключенных. Никто эту борьбу не отменял. Вы знаете, какие акции проходят около Следственного комитета, какие акции планируются. Вот. Кроме того, мы считаем предельно важным проведение разъяснительной работы, потому что очень многие люди, они до сих пор не знают истинные итоги правления Путина и перспективы с ним.
И что же вы им покажете? Докладов же уже много было.
Докладов было много, но вот сегодня, например, я опубликовал статью о нашем проекте вместе с Леонидом Мартынюком «Ложь путинского режима». Вы знаете, что мы выпустили 33 ролика в интернете, которые посмотрели 9 миллионов человек. Леша Навальный сейчас, вы знаете, хочет запустить проект Добрая машина, правда? Вот я должен сказать, что этот проект уже работает. Начиная с 2009 года мы выпустили огромное количество роликов, экранизировали наш доклад «Путин. Итоги», экранизировали доклад «Путин. Коррупция». И, в общем, некоторые ролики, например, «Блатной Путин», посмотрели более 2 миллионов человек. Я считаю, что вот такая разъяснительная работа предельно важна, потому что без поддержки людей, конечно, победить этих негодяев будет трудно.
Ну, а вот с Бастрыкиным, кстати, с председателем Следственного комитета, история, он извинился за вывоз в лес журналиста перед «Новой газетой», они извинения приняли, а его отставки-то надо требовать или нет? Фактически уголовщина-то была им совершена?
Я считаю, абсолютно надо требовать. Более того, вот сейчас в Соединенных Штатах принимается закон о Магнитском.
Да, вот Владимир Путин хочет, видимо, это обсудить с Бараком Обамой,
да,
там, в Мексике.
Да он пусть что угодно обсуждает с Бараком Обамой.
Там, то правда, они обещали там, ответные меры, там потом закон, как-то
допустим,
передумали.
Допустим, они понимают что угодно. Дело вот в чем, что это самый пророссийский закон, который когда бы то ни было обсуждался в Конгрессе США. Самый пророссийский.
Запад нам поможет.
Нет, Запад нам не поможет, но вот этот закон самый пророссийский. Значит, речь идет, во-первых, об отмене дискриминационной для нашей страны поправки Джексона-Веника, которая не позволяла в нашу страну ввозить высокие технологии и продукцию так называемого двойного назначения. Вот, мы, оппозиция российская, выступает за отмену поправки Джексона-Веника, как, впрочем, и представители власти, но мы считаем, что необходимо ввести персональные санкции в отношении убийц, в отношении коррупционеров и в отношении тех негодяев, которые уничтожают наши гражданские права. В этом смысле Бастрыкин, о котором вы спросили, я считаю, должен попасть под санкции, предусмотренные законом о Магнитском. И я надеюсь, что мы предпримем немало усилий для того, чтобы это произошло. Более того, мы это сделаем в ближайшее время.
Борис,
то, что он исполняет, то, что он угрожает журналистам, то, что он активно участвует в политических преследованиях, в политических репрессиях, это прямое основание для того, чтобы в отношении этого господина были применены прямые санкции. Так же, как в отношении, например, председателя Московского городского суда Ольги Егоровой, которая причастна к приговору в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Алексея Козлова и очень многих других.
Борис, я вот вернусь к вашему термину «лукашизация», да, как в Белоруссии. Ну, а как это совместить с тем, что параллельно вот идет политическая жизнь легальная? Вы проводите съезд, легализуетесь партии Народной Свободы на базе республиканской партии, и никто ж не пришел с дубинками вас там в Измайлово поколотить, разогнать. То есть, с одной стороны репрессии, с другой стороны стоят вот эти политические декорации. И даже строятся новые.
Я вам сейчас объясню. Во-первых, в стране классический такой воровской, коррупционный, авторитарный режим. Авторитарный режим не может быть изменен в результате выборов по той простой причине, что голоса считает Чуров. Вот для меня совершенно очевидно, что партии для Путина никакой угрозы не представляют, в том числе и наша замечательная партия РПР «Парнас», о которой вы сказали. Вот для гражданина Путина и для всей его бригады угрозу представляет народ, который выходит на улицы. Кстати, в программе нашей партии сказано, что мы намереваемся принять активное участие в протестных действиях, а не только в таких вот бутафорских выборах, муниципальных или региональных. И, кроме того, в нашей программе говорится о том, что для нас абсолютным приоритетом является, политическим приоритетом является выполнение требований Болотной и Сахарова. Я думаю, что мы единственная партия в стране, которая в своей программе прямо это и написала. И это очень хорошо. То есть мы партия, выражающая интересы тех рассерженных горожан, которые сотнями тысяч выходили на наши улицы, не только в Москве, но и в Петербурге, и в других городах. Вот. Тем не менее, партии для Путина угрозы не представляют. Он уже создал десятки ручных партий, спойлеров, там, я не знаю, киллеров и так далее и тому подобное. Он манипулирует выборами, имея Чурова. Вот. У него в руках средства массовой информации, в первую очередь телеканалы. У него в руках репрессивная машина, он этого не боится. Поэтому, что касается вот такой формальной партийной жизни, то поскольку это не проблема, то, собственно, и никаких дубинок не было.
А вам-то тогда зачем это надо?
А я объясню для чего. Во-первых, я намереваюсь, будучи одним из руководителей партии, двигать партию для поддержки протеста. Второе, огромное количество наших сторонников в регионах хотят участвовать в выборах, и не учитывать их мнение я не могу. В-третьих, я могу сказать, что если есть представители и наши единомышленники в органах законодательной власти, то это хорошо. Я приведу пример. Вот, например, Геннадий Гудков и Дмитрий Гудков, его сын, вместе с Ильей Пономаревым сыграли очень важную роль как в протестном движении, так и работая в Государственной Думе. Поэтому, если есть наши сторонники на уровне законодательной власти, то это делает процесс протеста, во-первых, более предсказуемым, во-вторых, саму трансформацию от путинизма к демократии бескровной.
Уже обещают их мандатов лишить единороссы.
А как они это сделают?
А как-нибудь. Уголовное дело возбудят, еще что-то. Вот уголовное депутата дело. От коммунистов обвинили в том, что он избил полицейских в Ростове. Да.
Не, ну они могут пойти на эти меры.
Владимира,
да. Да, я знаю. Они могут пойти на эти меры, но мне представляется, что это очень сложно сделать, имея в виду депутатскую неприкосновенность, имея в виду еще и то, что, в общем, их избрали не единороссы, а народ. Да, на фальшивых выборах, да, с обманом, но, тем не менее, вот они выбраны, да, и есть миллионы граждан, которые их поддерживали. Поэтому как вот сейчас конкретно трех депутатов лишить мандатов или еще плюс Бессонова коммуниста, я вообще не представляю.
Да, вот тут длинный вопрос. По-моему, ответ длинный должен быть. Борис Ефимович, какой сценарий перехода России от диктатуры к демократии вы видите как наиболее вероятный? Андрей спрашивает.
Вы знаете, мы 12-го... Это очень хороший вопрос. Андрей задал, я ему благодарен. Мы 12-го приняли важнейший документ политической оппозиции, а именно манифест «Свободной России».
Владимир Рожков его уже нас критиковал в эфире.
Ну, понятно, но, тем не менее, документ подписан представителями всех политических сил
ваш
страны.
Ваш сопредседатель.
Да, всех политических сил страны. И там как раз в этом документе описан, на мой взгляд, оптимальный для нашей страны сценарий смены власти или демонтажа путинского режима. Значит, сценарий этот состоит в следующем. Первое – это рост уличного протеста. Это стремление к тому, чтобы на улицу вышло не 100 тысяч человек, а миллион. Очевидно, что для того, чтобы на улице Москвы, например, вышел миллион, одних политических требований, требований, например, ограничения власти президента, требований конституционной реформы, требований проведения честных выборов, требований отмены цензуры, всего этого недостаточно, поэтому эти требования должны сочетаться с требованиями социально-экономического характера. Ну, вот об одних из них я говорил. Например, это широкая возможность для действий профсоюзов, это минимальная почасовая зарплата, допустим, 100 рублей в час, с тем, чтобы люди не рабским трудом занимались, а нормально могли работать. Вот, это требования касательно пенсионного обеспечения.
Но об этом мы уже после выпуска новостей «Радио Свобода» поговорим в программе «Время политики» с Борисом Немцовым.
«Радио Свобода» новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин проводят переговоры в кулуарах саммита группы 20 в Мексике. Это первая двусторонняя встреча лидеров после возвращения Путина на президентский пост. А согласно сообщению Белого дома, главной темой обсуждения – ситуация в Сирии, ядерная программа Ирана. Президент Греции Карлос Папулиас призвал лидера, победившей на выборах консервативной партии «Новая демократия» Антониса Самараса уже сегодня сформировать новое правительство – перед вручением соответствующего мандата Самарасу президент подчеркнул, страна ни часа не может оставаться без управления. Радиостанция «Эхо Москвы» намерена обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру России в связи с угрозами писателя и блогера Эдуарда Багирова в адрес ведущей Юлии Латыниной. Об этом написал в Твиттере главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Еще четверым арестованным по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая предъявляются обвинения. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Степану Зимину, Денису Луцкевичу, Рихарду Соболеву и Олегу Архипенкову инкриминируется участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителей власти. Европейский Союз отказывается выполнить главное требование Ирана на международных переговорах по его ядерной программе — отменить запрет на импорт иранской нефти. Об этом заявил после первого дня переговоров в Москве Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, которая возглавляет делегацию шести мировых держав — Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. В иракском городе Баакуба при взрыве, осуществленном смертником, сегодня погибли не менее 15 человек, около 40 получили ранения. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В программе «Время политики» мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Борисом Немцовым. СМС-сообщение с вопросами посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Борис Ефимович, вот вопрос какой к вам поступил. Вот сейчас смотрим, пожалуйста. А в чем суть вашего и вашей партии конфликта с Меловым, пишет Сергей. У вас есть конфликт с этим выбором?
Да нет, какой у нас конфликт,
слушайте. Но вы разошлись политически?
Ну, да.
Было 4 сопредседателя, стало 3?
Да, мы разошлись, и слава богу. Меньше стало скандалов, меньше стало истерик, больше стало конструктива, содержательная работа.
Да. А вы не признаете, что ваша стратегия «нах-нах» была ошибкой, а стратегия Милова была более правильной, чтобы люди шли и голосовали на выборах?
Тогда? Я вам объясню, в чем дело.
Вот Яшин фактически признал, сказал, что это была ошибка.
Я могу сказать, что с точки зрения электоральной, да, это, наверное, было неправильно. Но с точки зрения принципов базовых это было абсолютно точно. Дело в том, что 4 декабря никаких выборов не было. Мы знаем, что было брошено 13 миллионов голосов. И мы предлагали приходить на избирательные участки и действовать, чтобы протестовать против фальсификации. То есть мы предлагали день выборов сделать днем протеста. И наша стратегия «голосуй против всех» – это стратегия протеста. Я считаю, что она абсолютно точна. То, что она электорально была не очень выгодна, это очевидно, это правда. Но то, что совесть у меня чиста, это тоже очевидно.
Давайте немножко о выборах. Вот прошли выборы в Омске, победил кандидат «Единой России». Мы попросили Анну Жулнерчук рассказать об этих выборах, а потом мы прокомментируем.
Выборы мэра Омска, по сути, состоялись после регистрации кандидатов. Тогда стало ясно, конкуренцию ставленнику «Единой России» составить некому. Если еще в апреле была надежда на реальное участие в выборах оппозиционных кандидатов, подписи собирали Илья Варламов, Владислав Иноземцев, то к маю политическая борьба закончилась, и началась игра в выборы. Большинство избирателей такую игру проигнорировали. В Омске зарегистрирована рекордная за последние 20 лет явка – 17%. Избирателей не обманешь, считает главный омский оппозиционер, организатор проекта «Гражданин-мэр» Виктор Корп.
Народ у нас, как известно, не дурак. Выборы без выборов, когда не еще выбирать, или когда результат заранее определен, значительная часть людей ведет себя вполне рационально. То есть занимается более привычными, более приятными вещами, а не ходит какие-то ритуалы соблюдать. Политическая картина, она слишком была очевидная. Не было альтернативы реальной, не было конкуренции всех интересных кандидатов, потенциальных конкурентов, их разными способами выключили. Представители системной оппозиции, так называемой, они не захотели или не смогли договориться. Какие-то ритуальные движения выполняли, заявления делали, но ничего реального не делали для того, чтобы оставить одного кандидата, вот такого единого конкурента представителю партии жуликов и воров.
Как результат, ожидаемый итог. Город возглавит нынешний спикер Омского городского совета Вячеслав Двораковский. Он набрал около 49%. Его главный соперник, коммунист Виктор Жарков, почти 30%. Коммунисты признали победу единоросса, но считают, именно с партии власти стоит спросить за пассивность избирателей. Получивший почти треть голосов кандидат КПРФ Виктор Жарков считает, высокая явка заставила бы представителей «Единой России» искать другие методы для победы.
Интерес к выбору убрали у людей. В чем? Во-первых, сразу развязал грязную кампанию, что людей всегда отвращает от выборов. И избирательная комиссия, вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы людей привлекать на выборы, она боролась все выборы, боролась со мной. Понятно, что «Единая Россия» уже понимает, что она не может выиграть выборы в честной конкурентной борьбе при высокой явке. Они поменяли тактику и стали делать так, чтобы минимальное число приходило на эти выборы. Минимальное число. Тогда при этом, используя административный ресурс, загоняя бюджетников, они одерживают победы. Как это было в Красноярске, как как произошло сейчас это в Омске.
Выборы мэра Омска состоялись. Прошли они тихо и честно. Это признают активисты проекта «Гражданин-наблюдатель», представители ассоциации «Голос». Но насколько они легитимны? Ответственность за фактическую неявку омичей на выборы, по мнению доктора политических наук, профессора Инны Ветренко, лежит на кандидатах и избирательной системе.
В Омске 909 тысяч избирателей. За Двораковского проголосовало 50% тех, кто пришел на выборы. Это составляет около 70 тысяч избирателей. Городом-миллионником будет руководить человек, которого выбрала совсем небольшая группа людей. Мажоритарная система простого большинства с неустановленным порогом явки, в общем-то, делегитимирует сами выборы.
Если второй тур был бы предусмотрен, появилась бы хоть какая-то интрига, а значит и интерес у избирателей. Но нет, нет здесь ни интриги, ни интереса. Победил ставленник действующей власти, и сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров обсудил с выбранным мэром Вячеславом Двораковским планы на будущее. К такому варианту омичи привыкли. Выбор сделают за них.
Это была Анна Жилнерчук. Выборы в Омске. Вот у меня тут вопрос от Максима Артемьева. Итоги выборов в городах-миллионника Омске и Красноярске. Почему такое сокрушительное поражение оппозиции? Почему оппозицию представляли аполитичные капиталисты под флагом КПРФ, правда, и «Справедливой России» тоже? Где представители рассерженного городского среднего класса? Почему полное безразличие горожан к выборам мэров? Я, кстати, отмечу, что в Ярославле явка была 45%, когда был второй тур, и выиграл оппозиционный кандидат, хоть и бывший единорос. А вот тут действительно такое летнее какое-то состояние апатии. Борис?
Ну, смотрите, вот Омск, да, кандидат от Жуликов и Воров набрал на выборах 6,5% голосов от населения города Омска. Как вы считаете, человек, который набрал, вот там 50 тысяч, ну, вы слышали, да? Значит, население там 900 тысяч.
70 тысяч.
Да, человек набрал 70 тысяч, это получается где-то 6%. Значит, гражданин набрал 6% голосов и собирается теперь безраздельно править городом. Как к нему народ будет относиться? Ответ: его никто мэром не считает. Теперь, почему такая низкая явка, 17%? Моя оценка, потому что интриги нет, конкуренции нет, кандидатов нет.
То, что, ну, гражданских кандидатов то, не пустили.
То, хотя, что конечно, иноземцы, Варламов, то, что, да, Варламов там сам не собрал подписи, иноземцев тоже куда-то исчез. Вот, в итоге очевидно, что выборы были без выборов, и, собственно, это выборами даже назвать ничего нельзя. То же самое в Красноярске. То же самое, никакой интриги, никакой явки, полная апатия, полное безразличие.
Я думаю, скандал что... про перекупание кандидатов.
Да, ну просто все-таки согласитесь, что вот эти все какие-то такие вялотекущие скандалы, они к выборам имеют
отношение. Так надо ходить на такие выборы, вот вашей партии там,
вы другим. Знаете, я
вот
считаю...
Яблоко считает, что надо идти на все эти выборы.
Нет, я считаю, что если не удается выдвинуть кандидатов у независимых, либо кандидатов от оппозиции, то участвовать в клоунаде, бутафории не стоит. А самое главное, что народ так же считает. И поэтому на выборы там в Омске 83% не явилось.
Хорошо.
Да, кстати, в Ярославле, вы правильно сказали, там действительно были выборы. Там было просто лобовое столкновение между представителями Жуликов и Воров и объединенной оппозицией. И выиграла объединенная оппозиция. К сожалению, я признаю, оппозиция ни в Омске, ни в Красноярске объединиться не смогла, единого кандидата всерьез выдвинуть тоже не смогла.
Хорошо, это персональный вопрос. Если был всплеск общественной активности, почему в новых партиях старые лица, Немцов, Касьянов, Рыжков, где новые имена, новые лидеры, кого предъявить избирателям?
Ну, я не согласен, на самом деле, с такой оценкой. У нас вот избран политсовет из 45 человек, там большое количество совсем новых людей. У нас избрано бюро из 9 человек. Илья Яшин вошел в бюро. Вот. Сергей Алексашенко вошел в бюро. Вадим Прохоров, наш адвокат, теперь очень влиятельный у нас человек, вошел в бюро. Вот.
Ну, в общем, в нынешней России все равно надо попасть в телевизор.
Ну, в принципе, отсутствие, конечно, телеэкрана для многих людей, особенно из оппозиции, это проблема, но мы ее решаем.
Кстати, вот здесь другой вопрос с другой стороны. А где ваши старые соратники Чубайс и Хакамада? Почему их не видно в оппозиции?
Ну, Чубайс работает с Путиным, так что вопрос... А мы, как известно, представляем оппозицию. Вот что касается Ирины, то она активной политикой не занимается, это ее личное решение.
Так, Наталья, еще раз четко, чем будет лучше россиянам, если придет к власти такая партия, как Парнас, и просьба не гнушаться социальными вопросами. от нее же?
Ну, во-первых, у нас не будет никакого самодержавия и пожизненного президентства. Мы изменим Конституцию. Мы установим правила, по которым один человек может править только два срока и не более 4 лет каждый. Мы усилим роль парламента, и парламент будет формировать правительство. Мы вернем выборы губернаторов и мэров. Мы вернем финансирование на региональный и муниципальный уровень, чтобы можно было обеспечить и здравоохранение, и народное образование. Мы проведем реформу правоохранительной системы, в частности, участковых полицейских будет избирать народ, так же, как и мировых судей, чтобы люди знали вообще хотя бы, кто обеспечивает их безопасность и правовую защиту. Мы ведем в стране профессиональную контрактную армию. Мы перераспределим расходы бюджета от спецслужб, дубинок, полицейских в пользу учителей и врачей. Мы вообще считаем, что бюджет должен быть социально ориентированный. Мы переложим налоговое бремя на «Газпром» и отменим налоги на малый и средний бизнес. Мы будем делать ставку на средний класс. Мы вернем наши дружеские отношения с соседями. Сейчас у нас все кругом враги. Вот. И я считаю, что возвращение в страну независимого суда и европейский вектор развития России – это ровно то, что нужно большинству наших граждан. На самом деле, мы партия европейского выбора. Для десятков миллионов наших сограждан это, по-моему, мечта, которую мы готовы осуществить.
А что делать с людьми Путина и его окружением, про которое вы все время рассказываете, какие они коррупционеры? Вот тот же Игорь Сечин, да, стал президентом компании «Роснефть» и уже возглавил некую комиссию по топливно-энергетическому комплексу, которой будут подчиняться члены правительства, там компании разные, министры и так далее.
Михаил, все должно быть по закону. Коррупционеры должны отвечать по закону, у них будет право обратиться...
В басманном суде?
Да, у них будет право обратиться к адвокатам, никто на судейский корпус давить не собирается. Вот, все их преступления, которые совершили, в том числе по грабежу нашего государства, по рворству миллиардов долларов в пользу кооператива «Озеро», эти преступления будут гласно и публично рассмотрены в открытом судебном процессе.
Ну, так они же поэтому и не хотят сдавать власть, потому что придется отвечать,
да,
как
вы выражаетесь.
Да они могут
что угодно, хотите или не хотите.
Суде.
Знаете, вот наш народ терпелив, но терпение не бесконечно. Знаете, медленно запрягаем, но быстро едем.
А вы знаете, что
я человек совершенно не злопамятный. И не кровожадные. Это вы видите, это вы отлично меня много лет знаете. Но я считаю, что все должны быть равны перед законом. Да, и я понимаю, что они цепляются за власть ровно потому, что боятся оказаться за решеткой, но я также понимаю, что грабить страну бесконечно никому не позволено.
Борис, ну вот есть опросы, 20% твердо за Путина, как за царя, 25% оппозиционеров самых разных, демократов, коммунистов, националистов, кого угодно против, и 55% колеблются. Чем вы их завоюете? Люди боятся выступать против Владимира Путина, это вот такой якорь стабильности для них, а вы или там наоборот те, кто вот за царя, это вот потенциал гражданской войны, это им все время
не, я считаю, что лимит на кровавые революции мы исчерпали в 20 веке.
Ну, вы можете считать все что угодно.
Вот второе, я твердый, горячий сторонник мирного гражданского протеста в рамках Конституции. Я, кстати, по этому поводу проклят рядом радикалов среди оппозиционеров.
И ну хорошо, должны, выйдет миллион на улицу, и что дальше? Стоять будет?
Не-не, я сейчас вам объясню.
А ОМОН стоять не будет?
Я, давайте, они хорошо обученные люди. Да, это хороший вопрос, я вам поясню. Значит, миллион человек на улицах Москвы означает, во-первых, раскол элиты. Это означает, что огромное количество людей, в первую очередь в полиции, в спецслужбах, в судейском корпусе, огромное количество людей в правительстве, да, перейдут на сторону народа.
Это как они, выбегут на митинг?
Они
перейдут?
Не выбегут, нет, они по-разному могут переходить. Они могут это делать, присоединяясь к митингу, они могут это делать, делая соответствующие заявления, они могут подавать в отставку, они могут устраивать бунт у себя в ведомствах и так далее и тому подобное. Игнорировать мнение людей – это значит подвергать свою жизнь смертельной опасности. И наиболее дальновидные люди, люди не глупые, находящиеся во власти, они будут вместе с нами.
Вот уже Кудрин, один из первых перебежчиков, на
ваш Кудрин, взгляд. Собчак, там судьи, полицейские, которые оказались... Нет.
Почему нет?
Ну, потому что...
Он же оппозиционер.
Нет, ну, Прохоров – это про другое. Нет,
про что?
Прохоров – это больше, по-моему, про бизнес все-таки. Вот,
мне казалось, про имитацию оппозиции.
Ну, это и есть про бизнес. Вот к политике это имеет очень косвенное отношение. Так. Поэтому я думаю, что вот такой сценарий, когда будет расколота элита, когда от Путина отвернутся большое количество вменяемых, неглупых и дальновидных людей, позволит нам принудить Путина к круглому столу. Я вообще считаю, что у нас уникальная ситуация. У нас оппозиция готова к диалогу, а Путин, будучи человеком с бандитской ментальностью, к диалогу не готов. Вот когда Кудрин, исходя из благородных побуждений, хотел, чтобы такой диалог состоялся после Сахарова, он был Путиным послан подальше.
А Явлинского сняли с выборов.
Да, Явлинского сняли с выборов, Кудрин был послан подальше, никакого диалога не состоялось. Но вот я убежден, что миллион человек на улицах – это неизбежный круглый стол. Неизбежный круглый стол, на котором будут решены ключевые вопросы, а именно, когда проводить парламентские выборы, когда проводить президентские выборы, как ограничить самодержавие, как не допустить узурпации власти одной группировкой. Все эти вопросы должны решаться мирно на круглом столе. Вот, собственно, этот план изложен в манифесте «Свободной России», и, отвечая на вопрос Андрея, по-моему, да, я говорю, что вы почитайте внимательно этот манифест, можете его на Яндексе или на Гугле найти.
Все его критикуют.
Его все критикуют, но там изложен план мирной трансформации нашей страны в сторону народовластия.
Хорошо. Владимир Михайлович из Пскова, пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову. Коротко, ради бога.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Ефимович, вы разделяете точку зрения, в соответствии с которой в списке Магнитского под первым и вторым номерами должны быть Путин и Медведев? И второе, как вы относитесь к примирению Муратова с Бастрыкиным?
Спасибо.
Да. Ну, мне точка зрения Владимира Михайловича нравится, но, по-моему, западные люди, которые живут в режиме реал-политик, к этому не готовы.
Вот Обама сейчас встречается с Путиным.
Да, они к этому не готовы. Я, кстати, считаю, что с точки зрения вообще воздействия на жуликов и воров, включение в список, допустим, Бастрыкина и Егоровой, не менее болезненно и не менее значимо, чем включение в список Путина и Медведева. Теперь, что касается примирения.
То есть не надо пока, да?
Включать? Не надо, просто этого не будет. Что значит надо, не надо? Я скажу надо, что от этого изменится. Я просто
надо,
знаю,
но не будет.
Они этого делать не будут. Потому что у них есть Иран, проблема Ирана, у них есть проблемы Северной Кореи, у них есть проблема Асада и Сирии в целом, да?
Вот
у них
Марина там... из США вам и написала, что у вас антизападнический настрой, как оппозиционного лидера. Запад нам не друг, вы пишете.
Ну ладно.
А еще перенимаете популистские методы Навального.
Я понял.
Не отвечаете.
А что тут отвечать? Я не знаю, что
у вас есть антизападнический настрой?
Да нет, почему? Я очень хорошо отношусь. Я достаточно неплохо знаю жизнь в Европе и в Америке, и в Канаде. Я могу сказать, что, безусловно, западный мир заинтересован в том, чтобы Россия была и свободной, и демократической страной, но одновременно западный мир занимается своими проблемами.
А еще некоторые люди хотят денег заработать.
И верить в то, что за граница нам поможет, это быть наивным, глупым человеком. Вот, собственно, как я считаю. Я считаю, что добиться освобождения в нашей стране можем только мы сами. А за границей нам тут помочь вряд ли может. Вот, собственно, почему здесь антизападничество? Это реальное отношение к ситуации. Теперь по поводу примирения Муратова и Бастрыкина. Мне за Диму трудно говорить, но я бы так не сделал. Ни за что. Вот я бы никогда в жизни так себя не повел. Я понимаю, что у Дмитрия, он уважаемый человек, он мой товарищ, он замечательный главный редактор, он выпускает, ну, действительно, в этих тяжелых условиях удивительно независимую газету, но я бы не стал этого делать.
По крайней мере, сотрудничество с Бастрыкиным выглядит странно, как говорил Солженицын, волка не собак, в помощь не зови. Иван, еще вопрос, давайте.
Здравствуйте, уважаемые. Я очень коротко, Борис Ефимович, скажу вам очень важную вещь. Будьте здоровы, и я желаю вам успехов.
Ну, спасибо, Игорь из Краснодара. Да, пожалуйста, еще успеем вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер. Борис Ефимович, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что Ксюша Собчак, это засланный казачок, встал на позицию?
Пожалуйста.
Чтобы ее обморать.
С миллионом в сейфе.
Игорь, Ну, вы знаете, я Ксению Анатольевну давно знаю. Вы ахнете, я ее знаю с 9 лет. Не со своих 9 лет, она еще тогда не родилась, а когда ей было 9 лет. Вот, она талантливый человек, она действительно яркий человек, она способный человек. Она так страдает сейчас, это на самом деле так. Она столько потеряла за вот эти месяцы.
Материально?
Во всех смыслах. Слушайте, ее отстранили от эфира, ее лишили профессии, ей не дают нормально зарабатывать деньги, ее постоянно притесняют, от нее отвернулось огромное количество людей. Что поверить, что она засланный казачок, это значит вообще ничего не понимать, что у нас в стране происходит. Она трагический персонаж, абсолютно. И, кстати, то, что она одна из немногих лояльных Путину, которая не боится высказывать свою точку зрения, у меня лично вызывает уважение.
Отлично. Вы Ходорковского читали про то, что русский народ дискриминирован?
В каком смысле?
Ну, там новая у него какая-то вот статья. Нет этого?
Нет, расскажите.
Жалко, нет, времени нет. Ну, а вы не считаете, что надо размежеваться? Это с другой стороны теперь. Размежеваться демократам, вот борющимся против нынешнего режима, с одной стороны, с националистами,
да,
которые тут хулиганили на митинге, а с другой стороны, с сталинистами.
Ну, этой точки зрения придерживается уважаемая Валерия Ильинична Новодворская. Она меня все время ругает.
Есть и другие люди.
Вот. Ну, кто?
Ну, Григорий Алексеевич Явлинский тоже не в восторге, по-моему, от этих людей, с которыми приходится ходить.
Григорий Алексеевич, уважаемый, может быть, не в восторге, только при этом он выступал на Болотной площади в присутствии и левых, и националистов, и, в общем-то...
Устал, наверное.
Ну, не знаю. И, кстати, Яблоко участвовало в оргкомитетах всех протестных действий, где были левые националисты, поэтому я не очень понимаю эту позицию сейчас высказанную. Я могу сказать следующее. У нас огромные разногласия и с левыми, и с националистами, и я, безусловно, буду с ними до хрипоты ругаться, спорить, когда у нас будет всенародно избранный на честных выборах парламент. Вот сейчас с людьми, которые выступают за народовластие, с людьми, которые выступают за ограничение самодержавия, с людьми, которые выступают против коррупции, с людьми, которые выступают за мирный протест, я считаю, сотрудничество необходимо. Это совсем не значит, что мы с ними имеем одинаковую точку зрения, например, по вопросу о рыночной экономике, о сталинском режиме, что мы имеем общую точку зрения по вопросу о национальных
отношениях. То есть они считают, что они вас используют, а вы считаете, что вы их используете?
Я считаю,
или
что...
это игра с ненулевой суммой?
Я сейчас объясню, в чем дело. Это, конечно, не
нулевой. Что все в плюсе как бы.
Нет, все в плюсе. Как только мы добьемся свободных честных выборов, с этого момента ничего нас объединяющего уже не будет. Мы будем в нашем избранном парламенте выяснять отношения в пользу нашей страны. Вот, уж кто победит, тот и победит. Алексей... Я считаю, что если мы на сегодняшний день, например, с Сергеем Удальцовым или с Навальным начнем выяснять отношения, это будет такой подарок Путину, это будет такой подарок жуликам и ворам, это так отбросит нашу страну назад, что это будет предательство по отношению к России. Вот что я считаю.
Так, а возможно кооперация с Яблоком на региональных выборах в целях выдвижения единым кандидатом? Там съезд принял какое-то решение ваше?
Абсолютно возможно. Съезд за это проголосовал. Я считаю, что вот эта политика «разделяя власть», которую продвигает Путин, зарегистрировав там десятки или сотни партий, этой политике мы должны противопоставить наши договоренности о единых списках, о единых кандидатах.
Виктор интересуется, нельзя ли сделать доклад о динамике объективных показателей России за 10 лет, там, наука, образование и прочее, прочее, и в конце чего заслуживает руководитель, добившийся таких результатов?
Ну, мы, собственно, такие доклады пишем, может быть, не конкретно вот в том разрезе, о котором Виктор пишет, вот, но у меня, знаете, какое предложение ко всем радиослушателям? А что вы нам задание даете? Пишите. Я могу...
На деревню дедушки?
Нет, нет.
Немцова на сайт?
Нет, Немцова на сайт. Если я увижу, что это интересный доклад, я вам помогу его издать. Вот, я постараюсь сделать так, чтобы о нем услышала страна и мир. Вот. Но если у вас есть какие-то идеи, ну, напишите мне, пожалуйста, на мой сайт, сайт немцов.ру. Я готов все эти предложения серьезно рассмотреть.
Интересуется, что делать с Северным Кавказом. Вот сегодня сообщение, что призыв жителей Северного Кавказа в российскую армию временно прекращен, официально сообщается. Минобороны не будет осуществлять призыв в армию жителей Северного Кавказа и уроженцев Кавказских республик, проживающих в других регионах России.
Это к вопросу о единстве нашей страны и о контрибуции, которую Путин платит Кадырову. Вот вообще, меня это умиляет. Значит, Путин платит Кадырову и всем вот этим лидерам Кавказских республик 7 миллиардов долларов в год контрибуции, иначе не скажешь. Это дотация из федерального бюджета. При этом граждане, которые там живут, освобождены от призыва. Ну, что я могу сказать? Мы уже давно не живем в единой стране. Де-факто Северный Кавказ является суверенной территорией, которая из Москвы получает огромные
деньги. Это констатация. Это развал. А делать что?
На самом деле нужно вернуть на территорию Кавказа закон и конституцию. На самом деле,
там хотят закон и конституцию.
Слушайте, хотят, не хотят. Если не хотят жить в России, они обязаны соблюдать законы и конституцию.
А если не хотят жить в России?
А если не хотят, тогда надо провести референдум. Я думаю, кстати... Моя версия. Хотите сказать моя версия? Я считаю, что Кавказские республики, поскольку они на 90% зависят от российского бюджета, они на референдуме проголосуют...
На свободном.
Да, на свободном референдуме они, дая Россию, проголосуют за то, чтобы остаться в составе России. Но я сомневаюсь, что остальная Россия проголосует за то, чтобы они остались.
То есть вы поддерживаете лозунг «Хватит кормить»?
Нет,
кого?
Нет, значит, я лозунг «Хватит кормить Кавказ» не поддерживаю.
А кого хватит
я
кормить?
Я поддерживаю лозунг «Хватит кормить Кадырова».
Но Кадыров – это функция Путина.
Ничего, понимаете? Ну, естественно. Слушайте, ну, естественно. Понимаете, до тех пор, пока Путин опирается на бандитов, жуликов и воров на Кавказе, там покоя не будет, и деньги там, как в черной дыре, будут пропадать. И, кроме того, еще они в нашей армии служить не будут.
Тут советуют, что надо восстановить в России конституционную монархию.
Геннадий. Слушайте, у нас и так монархия. Вам это нравится?
Но она не конституционная.
У нас, вот нет, она, нет, у нас монархия жуликов и воров.
Она не соблюдает собственные законы.
Я сторонник свободной демократической республики под названием Россия.
Неужели президентской?
Я считаю, что власть президента надо ограничить. Пусть он занимается внешней политикой, пусть он занимается управлением вооруженными силами. Все, что касается социально-экономической политики, внутренних проблем, этим должны заниматься парламент и избранный парламент правительства.
Интересуется, как вы будете сотрудничать с Алексеем Кудриным?
Ну, понимаете, Кудрин человек подневольный, он хотел политикой заняться и быть посредником, ему запретили. Он хотел партию создать, ему не дали. Сейчас он занимается экспертной деятельностью.
Ну, это полезно?
Это полезно, но неэффективно.
А как насчет Михаила Прохорова? Все-таки собрал столько голосов
избирателей. Я считаю, что Михаил Дмитриевич очень много потерял тем, что оказался, ну, зависимым человеком, и вот эта его зависимость от власти сейчас видна даже далеким от политики людям. В принципе, получив такой кредит доверия от избирателей, заняв третье место на президентских выборах, он мог, по крайней мере, создать полноценную партию и участвовать в политической жизни. Но имея 18 миллиардов долларов... кэша и не кэша, он, по всей видимости, посчитал, что нужно внимательно слушать, что говорит Путин. Путин, слабее, получая гигантскую оппозицию, огромный протест, боится, что Прохоров займется политической деятельностью, и моя версия состоит в том, что он запретил ему ей заниматься.
Наталья
в итоге,
пишет.
В итоге вот такая экспертная деятельность из 500 юристов вместо партии.
Наталья предлагает провести митинг в августе, видимо, в очередной годовщину 91-го года. Как вы думаете?
Ну, мы обсуждали это все, понимаете, чистить с митингами не надо. Давайте лучше меньше, да лучше, как говорил классик. Вот если нам удастся выйти на миллионный митинг и марш в Москве, это будет грандиозная победа всех свободных людей страны.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был сопредседатель Республиканской партии «Народные свободы» Борис Немцов. Всего доброго.